Весь мир, в том числе и христианство, убедилось в том, что много сегодня лжепророков в христианстве. Очередной раз было предсказано, что пришествие Христа будет в эту пятницу в 6 часов вечера в каждом часовом поясе в 6 часов вечера. Это означает, что само пришествие должно было длиться 24 часа. Пережило христианство еще один обман. Этот обман явно говорит о том, что насколько сегодня много делается со стороны сил зла для того, чтобы евангельская истина была выведена в сторону и не следовать действительно Слову Божьему, которое предостерегает от этих обманщиков. Их будет еще немало, друзья. Хотел бы просить вас, чтобы вы обратили внимание на то, что мы пережили в пятницу, это еще одно свидетельство того, что не верьте обманщикам. Много было лжепророков, много было тех, кто брали на себя функцию от имени Господнего вещать. Еще в Ветхом Завете было сказано, если скажет пророк слово, и оно не исполнится, какова реакция? Он будет еще дальше лжепророчествовать. Обратите внимание, тот, который эти лжепророчества предсказывал. Друзья, мы сегодня имеем замечательную возможность обратиться к Слову Божьему, к источнику жизни, которое успокаивает, стабилизирует состояние человека и дает ему здравую, точную оценку того, что происходит на земле и того, что в реальности будет еще с нашей землей, в том числе со всеми живущими здесь, на нашей с вами земле. Нашему вниманию предлагается библейский текст. Мы продолжаем знакомство с первым посланием Иоанна. В прошлый раз мы рассуждали с вами об очень интересной теме, очень интересной, достаточно глубокой, «Дела дьявола разрушены». Мы идем далее. Сегодня у нас очередные стихи первого послания Иоанна, глава 3, стихи с 10 по 12. И темой нашего рассуждения будет различие детей Божьих и детей дьявола. Об этом будем сегодня говорить. Итак, приглашаю вас обратиться к тексту Библии и прочитать очередные, очень глубокие по своему содержанию истины, библейские истины, которые помогут нам еще некоторые очень важные особенности увидеть и определить важные особенности, которые необходимо сегодня просто знать человеку, независимо от того, верующий он или неверующий. Мы читаем. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Итак, реальную жизнь Всевышний Бог, который сотворил все и которому сегодня все подчиняется, Он оценивает жизнь человека не по внешним критериям, на что мы способны. Мы первым делом смотрим на внешность. Славянская поговорка «встречает человека по одежке». Вот это мы, друзья. Мы смотрим на внешность. Бог смотрит на внутреннее. Он даже великих библейских мужей поправлял. И одного из них, кого он поправлял, это был, как вы помните, Самуил, когда он выбирал царя, исходя из своего богатейшего опыта, посмотрел на старших сыновей Иессея и сделал, казалось бы, правильный выбор. Вот этот достойный быть царем. И Господь его поправляет. Ты мой служитель, ты пророк, ты тот, кого я поставил, но я хочу тебе помочь. Ты неправильно понимаешь. Ты должен увидеть то, должен понимать, что я смотрю не так, как смотрят люди. И вот на эту внутреннюю жизнь Господь и обращает наше внимание. И это внутреннее надо всегда понимать, оно всегда открыто пред Богом. Наше внутреннее состояние, оно всегда открыто пред Богом. От него абсолютно ничего нельзя скрыть. Существенное отличие Бога Библии библейского Бога от всех других богов заключается в том, что Он обладает абсолютным всезнанием. Бог обладает абсолютным всезнанием, и при этом у Него желание помочь человеку исправить его реальную жизнь. Он знает состояние каждого отдельно взятого человека. Его желание направлено на то, чтобы помочь человеку. Мы читали четвертый текст Писания. «Прошу совершать молитвы и моления, прошения за всех людей». И завершается эта мысль стихом 4. Бог хочет, чтобы верующие спаслись. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Вот это Божий характер. Он обладает абсолютным знанием того, что вы из себя представляете. Он знает вашу реальность, которую очень часто мы способны прикрыть хорошей внешностью. Он знает, кто мы внутри. И Он понимает, почему мы такие. И Его желание направлено одно – спасти нас. И в этом Он направляет наше внимание на текст Писания. Мы уже не один четверг проводим беседу, вникая в себя. Потому что именно это поможет человеку спасти себя и слушающих его. Прочитанный текст является подтверждением тому, что Бог желает помочь человеку. Он знает реальность. Он знает внутренний мир. Он знает, что мы делаем, и Он знает, более того, почему мы это делаем. И вот то, что Он знает, Он желает донести сегодня каждому человеку, чтобы он реально понимал. Понимал то, что в нем происходит. Понимал не так, как он себя оценивает, а понял, что есть тот, кто выше его разумом, выше его интеллектом, и перед которым все абсолютно открыто. Сегодня священный текст Писания призывает нас посмотреть на нас самих, как если можно выразиться так, с высоты хотя бы птичьего полета. Ну, немножко выше, чем мы так думаем, земными своими мерками. Попытаться посмотреть на то, как Бог оценивает нас. Поднимается очень важный текст. Вскрывается внутренний мир человека. Его желание, желание Бога, чтобы ты знал подлинную, реальную правду о самом себе, это не все. Если мы будем знать, узнаем, хотя бы начнем познавать подлинную правду о самом себе, мы начнем ужасаться. Мы начнем ужасаться от того, что в себе самом мы обнаружим столько много непрошенных гостей, которые, ну просто наши уже, ну мы с ними так сжились, они такие хорошие, хотя они по сути являются разрушителями нашей личности. Мы ужаснемся от того, что мы увидим внутри себя. Желание Господа, чтобы мы реально знали, кто мы есть. И когда мы ужаснемся от реальной правды о самом себе, чтобы мы воспользовались возможностью это ужасное состояние изменить на более правильное, на благодатное, на нормальное состояние. И данный текст, он явно ведет нас именно к этому. Указывая на факт делания доброго и злого в данном тексте, указывая на факт делания доброго и злого, дается четкое определение, почему человек делает доброе или почему он делает злое. В предыдущем стихе, который мы рассматривали прошлое воскресенье, стих 9, интересная мысль звучит, что рожденный от Бога не делает греха. Это его природа. Вводится понятие рожденный. Если он рожден, то он кем становится по отношению к Богу? Божьим детем. Вот почему далее идет эта мысль. Мы с вами прочитали стих, с которого началось наше рассуждение. Дети Божьи. Это не просто желание Иоанна поговорить и как-то более так уменьшительно, ласкательно, тепло отозваться о верующих людях. Он только что сказал о рождении, а раз рожден, значит унаследовал природу, которая получена от Отца. Автор идет сегодня очень нестандартным путем, повинуясь Духу Божьему. Автор, апостол Иоанн, он затрагивает христианскую сферу. Иоанн говорит о христианской сфере, о христианском мире, дает подлинное, предельно конкретное определение подлинных детей Божьих. И никак по-другому. Состояние, а не положение. Будьте внимательны. То есть на что указывает Иоанн? Это дети Божьи и дети дьявола, о чем мы будем сегодня говорить, они определяются не по названию, а по состоянию. Поскольку Бог действительно смотрит не на внешность. Мы много говорили о том, что действительно наш внешний мир отражает внутреннее состояние. Мы коснемся сегодня очень важных моментов, говорящих о том, сколь много сегодня люди вроде бы правильно понимают, христиане. Они желают изменить человека. Но обратите внимание, с чего начинается это изменение? С того, чтобы четко определить свод законов. Вот это нельзя делать, вот это нельзя кушать, вот это нельзя носить, вот так должен, а вот так не должен. Вроде бы правильно, но что получается? Получается то, что люди пытаются изменить внешнее, забывая, что внешнее – отражение внутреннего. Поэтому главная задача, которая должна быть сегодня выполнима, задача перед всеми верующими, особенно перед теми, кто Божье Слово проповедует, она заключается не в изменении, первостепенная задача, не в изменении внешности. Внешность человек сам изменит, будьте внимательны, когда внутренность его поменяется. Сколь много людей сегодня мучаются от того, что они вроде бы правильно одеты, правильно выглядят, правильно кушают. Мучаются от того, что внутри у них борьба. Потому что внутренний мир не согласуется с внешним. Внешне они боятся быть наказанными. И потому скрывают свою внутреннюю природу. Приходилось неоднократно здесь в Америке встречаться с верующими людьми, которые открыто говорят об этом. У нас борьба. Мы не считаем это правильным. Вот эти законы, они не помогают нам меняться, и мы устали от этого. Нам сегодня нужна действительно реальная жизнь. И Священное Писание указывает на эту реальную жизнь. Дай Бог, чтобы всякий, носящий имя верующего, понимал, что эта жизнь кроется не в человеческих границах, которые мы создаем, а здравая, правильная жизнь, она кроется именно в Боге. И кроется, самое главное, в том, чтобы Божью природу человек мог получить. Вот почему Библия вводит понятие рождения свыше, о чем мы в четверг с вами говорили коротко. То есть только тогда, когда Божья природа проявляется в человеке, она проявляется только потому, что она действительно Божья, и она уже работает, она действует совершенно по другим законам. Итак, мы обратим внимание сегодня на несколько очень важных вопросов. Прежде всего, принципиальная особенность. Вот мы говорим сегодня о Божьих детях и о детях дьявола. Принципиальная особенность, отличительная особенность Божьих детей и детей дьявола. Удивительно, что данный текст Писания, он идет интересным путем. Вот автор Иоанн говорит о том, дает определение детей Божьих и детей дьявола, но интересный подход у него используется. Он использует метод отрицания. Сегодня в христианстве, в христианской теологии существует раздел такой или особый вид богословия, который называется апофатическое богословие. Что это значит? Определение через отрицание. Бог не является тем, Бог не является тем. Вот этот метод, он здесь явно просматривается. Иоанн говорит, Божьи дети – это те, которые вот этого не делают. Дьявольские дети – это те, которые вот этого не делают. Обратите внимание, он объясняет это именно таким образом. Итак, что неестественно для Божьих детей? Мы это явно видим в тексте, который мы и в прошлый раз рассматривали, и сегодня об этом говорили. Первое. Принципиальная особенность Божьих детей в следующем. Делать грех, то есть пребывать, наша прошлая беседа, это неестественно их природе. Итак, отличительная особенность Божьих детей в том, что они не могут пребывать в грехе. Они не могут пребывать в грехе. Не потому, что они не хотят, будьте внимательны. Потому что они Божью природу имеют, и эта природа проявляется в них. Мы будем в четверг продолжать беседу, вникая в себя, и здесь параллельные мысли мы сегодня рассматриваем, и в четверг. Очень важно, что понимать простую истину, что то, что, с чем мы соприкасаемся сегодня в мире, оно не может быть нейтральным. Оно обязательно чем-то наполнено. Любая идея провести праздник, провести какое-то мероприятие, что-то покушать. Вроде, какая беда, ну беда большая, что-то покушать. Какое на меня это может оказать влияние? Мы говорили с вами в четверг об этом. Нет ничего нейтрального. Оно обязательно несет в себе либо позитивное, либо негативное. Верующий человек не может, Божье дитя, давайте говорить прямо, Божье дитя, оно не может пребывать в грехе по одной простой причине, просто это, им это противно. Он не может грешить не потому, что ему запретили, что его настолько запугали, что до самой смерти хватит этого страха, действия этого страха. Он не может пребывать в грехе по одной простой причине. Просто он не может, и все. Но он просто не может, вы понимаете? Он просто не может. Библия говорит так, может ли барс поменять пятна свои? Интересная мысль. Нет. Может ли эфиоплянин поменять кожу свою? Нет. Но он просто не может, потому что противоестественно, поймите, друзья. Вон в чем кроется секрет противления греху. Не в том, что мы сегодня аутотренинг будем предпринимать, мы коснемся сегодня некоторых моментов, обмана разума человека, но в том, что он понимает, что его усилий человека абсолютно недостаточно, он просто ничто перед этой сложной демонической машиной, которая подавляет тебя. Физическую опасность человека ты можешь видеть. Ты можешь видеть, как на тебя автомобиль летит. Ты можешь видеть, как с крыши падает, допустим, какой-то предмет, который может повредить тебя. Ты можешь это увидеть, но, друг, видишь ли ты духовную опасность? Видишь? Нет, не видишь. Вот для того, чтобы ты был защищенным, обрати внимание, твоих возможностей здесь не хватает, все, ты ограничен. Вот для этого нужна божественная защита. Вот для этого нужна Божья природа. И вот именно проявление этой Божьей природы, а Бог-то знает все. Если он знает, что тебе грозит какая-то опасность, тебе не обязательно знать, какого рода эта опасность. Но если в тебе Божья природа проявляется, она будет уводить тебя в сторону. И только в вечности, друзья, мы поймем, когда Бог пред нами проведет эту киноленту, видеоленту всей нашей жизни, и мы увидим чудо, которое мы просто не замечаем в этой жизни. Сколь часто Бог, только потому, что в нас была Его природа, Он отводил нас от смертельных опасностей, о которых мы вообще даже и не представляли. Вот это действие Божьей природы. Итак, Божья природа именно, она уводит от греха, это главная опасность. Потому что малейший грех навсегда разлучает тебя с Богом, если он не исповедан. Итак, Библия не говорит о том, что верующий человек, он никогда не делает отдельно взятых грехов. Мы говорим пребывание в грехе. Он споткнулся, но Божья природа в этом-то и проявляется, что упав, споткнувшись, сделав отдельно взятый грех, верующий внутри понимает, как внутри начинает все это переворачивать. Я не могу в этом состоянии. Он сам не свой. Он мучится, он пытается сразу выкарабкаться. Вот это действие Божьей природы. Он не может оставаться в грехе, потому что он сразу ощущает, как сильно влияет эта бактерия духовная, этот вирус, который попал в его организм. И он его исторгает. Вот Божья природа исторгает грех. И в данном случае от человека ожидается одно. Не противься действию Божьей природы, если она в тебе есть. Стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить». Он не может грешить, потому что семя Божие пребывает в нем, потому что он рожден от него. Природа, Божья природа, она противна, она никогда ничего общего с грехом не будет иметь. Она всегда будет его исторгать. И будьте внимательны, вот в этом удивительная помощь Господня и оказывается отдельно взятому человеку. Вот что должно быть донесено. Вот это благая весть, о чем дальше пишет Иоанн. Это благовестие мы слышали от начала, то есть от Христа. Вот эту добрую весть мы слышали. Какую весть? В том, что Бог идет тебе на помощь. Ты не способен победить грех. Ты ничто. Но когда Господь в тебе, не зря Писание говорит, если Бог за нас, кто против нас? Вот какую истину доносит сегодня Писание. Итак, верующие люди, то, что присуще природе детей Божьих, они не могут пребывать в грехе. Еще одна причина, почему они не могут пребывать в грехе, мы об этом в прошлый раз говорили, потому что дела дьявола разрушены, стих 8. Дела дьявола разрушены, поэтому служить побежденному, это бессмысленно для Божьих детей, они это понимают. Вы понимаете саму суть? Если дела дьявола разрушены, а мы живем в грехе, это же бессмысленно, это глупо. Он побежден, дела его разрушены, а я ему служу. То есть идет речь о разумном, о том, что дети Божьи понимают, насколько это глупо, насколько это несерьезно, это смешно служить греху. Почему? Он побежден. Вдумайтесь, когда вы видели, что даже в истории человеческой цивилизации люди служили побежденным? Когда? Наоборот, всегда тянутся к победителю. Почему? Он сильнее, он меня защитит. Итак, это очень важный тоже момент. Верующие люди не пребывают в грехе, потому что не понимают, что дела дьявола побеждены. А потому служить побежденному просто бессмысленно. Принципиальная особенность детей дьявола. Принципиальная особенность детей дьявола. Дети дьявола, для них делать правду или правильно неестественно их природе. Обратно Обратите внимание, полная противоположность. Если для Божьих детей неестественно делать грех, то есть то, что делают дети дьявола, то для детей дьявола неестественно делать правильное, что является естественным для Божьих детей. Почему для них неестественно делать правильное? Потому что природа у них другая. И люди подчиняются именно действию этой внутренней природы. Очень важная, друзья, деталь. Здесь употребляется выражение «дети дьявола», «дети Божьи», «дети дьявола» узнаются так. «Всякие не делающие правды не есть от Бога». Вот это слово, выражение «не делающие правду», то есть идет речь о процессе жизни. Делать правду не просто не лгать или лгать. Слово «правда» в греческом языке – это все правильное. Причем, будьте внимательны, правильное с позиции Божьей. Это Бог так оценивает. Не ты прав в своих глазах, а вот если я это оцениваю неправильным, то это неправильно. А если я оцениваю правильно, то это правильно. Итак, дитё дьявола не может делать правильное. Почему? Оно неестественно его природе. Это существенное принципиальное отличие. И будьте внимательны, не потому верующие делают правильное, что они, скажем так, прилагают очень много усилий и стараний. И не потому дети дьявола не делают правильного, потому что им хочется делать грех. Самое главное, почему одни делают свое, а другие делают свое, это действие природы. Вот то, что в человеке. Пойми, дорогой, что все твое поведение, вся твоя жизнь, она четко показывает, кому ты служишь, чью природу ты отражаешь, чей ты сын, как ты сын папы и мамы, отражаешь черты их характера. Точно так же ты своей жизнью отражаешь то, чей ты сын, или Божий, или дитё дьявола. Удивительно, как категоричен язык Иоанна. Прямо и конкретно. Но он указывает на очень, очень серьезные принципиальные вопросы. Далее пойдем. Библейское различие детей Божьих и детей дьявола. Важно отметить сразу, что суть этого отличия, послушайте, пожалуйста, очень, очень серьезная мысль. Суть отличия в данном тексте – это не сравнение, то есть не сравниваются это дети Божьи, а вот это дети дьявола. Итак, суть сопоставления заключается не в том, что сравниваются они, а утверждается стандарт и далее отклонение от стандарта. Я думаю, понимаете немножко это логическое размышление. Не сравниваются дети Божьи, это хорошие, это плохие. Нет. Когда мы говорим о сравнении детей Божьих и детей дьявола, то прежде всего утверждается стандарт, а отклонение от стандарта, вот это и есть заблуждение, это и есть характер Божьих детей дьявола. Очень серьезную мысль прилагает Иоанн. Смотрите, стих 10, снова его читаем. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так». Он говорит о двух категориях людей. Третьих нет на земле. Или есть дети Божьи, или есть дети дьявола. Нейтральных нет людей. И смотрите, они узнаются так. Как? И дальше абсолютно не идет речь о том, как определяются Божьи дети, правда? Интересное сравнение. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. И вдруг сразу внимание переключается на кого? На детей дьявола. О Божьих детях ничего не идет речи. Это явно подтверждение того, что утверждается этот стандарт. А дети дьявола, они не могут отражать вот эту природу Божию, поэтому действительно это просто отклонение от стандарта. Причем в русской Библии стоит слово «они узнаются». В это слово «узнаются» очень интересно по своему содержанию. Не означает, что просто их узнавать, а они очевидны, вот это слово «очевидны». Когда мы читали в предыдущих стихах слова, что для того, что для этого и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, помните наше прошлое рассуждение, именно вот этот глагол стоит и здесь, узнаются, то есть становится очевидным. Как Христос стал видимым, очевидным, так? Он явным, видимым, физическим образом пришел в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. Вот точно так же дети дьявола очевидно, обратите внимание, видно, это не скроешь, это видно сразу, глазами видно, кому он служит. И именно это слово употребляется, явился и узнаются, одно и то же слово. То есть это становится очевидным, и спорить с этим просто бессмысленно. Итак, очень интересная мысль. Утверждается Божье, это стандарт. Вот дети Божьи, все, достаточно, это Божья природа. И мы не говорим, чем они лучше, будьте внимательны, детей дьявола. Утверждается это за стандарт, другого быть не может, есть одна истина, она в Боге. А все то, что не согласуется с этой истиной, оно, безусловно, является заблуждением, является отклонением от нормы. Потому, когда мы говорим о принципиальном различии между Божьими детьми и детьми дьявола, мы обязаны понимать, согласно Священному Писанию, вот эту простую истину. Дети Божьи отражают стандарт, а все остальное – отклонение от стандарта. Мы не говорим, вот у детей Божьих есть свои плюсы, есть свои минусы, у детей Божьих свои плюсы, вернее, у детей дьявола свои плюсы, свои минусы. Давайте проголосуем. Кто за детей Божьих, кто за детей дьявола? Простите за иронию, за улыбку. Не дает Библии никакого права так рассуждать и так думать. Утверждается стандарт. Он в Боге, не в тебе, человек. А всякое отклонение от стандарта, оно является просто действительно нарушением и проявлением демонической, дьявольской природы. Далее пойдем. Проявление природы детей дьявола. Вот текст Писания очень интересный. Две очень интересные мысли для нас показывает. Мы на них обратим внимание. Проявление природы детей дьявола. Причем мы говорим о религиозной среде. Иоанн говорит о среде христианской. Да, в кавычках говорим, христианская среда. Ну, в пятницу мы еще раз соприкоснулись с одним из проявлений такой христианской среды. Что только не бывает в христианстве. Причем, смотрите, мы не говорим о детях Божьих, мы говорим о христианстве как огромная группа. И вот Иоанн именно на это нацеливает внимание и говорит о том, что природа вот, детей дьявола, он не способен делать правильное. Мы об этом говорили просто потому, что это противно его, противно природе. То есть дьявольская природа никогда никогда не будет делать Божье. Никогда. Почему? Это взаимоотталкивающее понятие. Это взаимоисключающее состояние. Между ними никогда ничего не было и не будет общего. Слово «правда», не делающее правду, это точка отсчета. Это утверждение божественного стандарта. Важно отметить, что человек, вот, почему дитё дьявола не может делать правильного? Не может делать правильного, не делает правильного. Можно явно увидеть по двум причинам. Почему не делает правильного дитё дьявола? Одна из причин – он не хочет знать правды. Будьте внимательны, мы не можем говорить, что он не знает правду. Сегодня все, пожалуйста, дано пред ним, вот оно, Писание, пожалуйста. Кто тебе мешает? Смотрите, люди сегодня считают так, что это намного лучше и правильнее, самую лучшую Библию иметь в доме, можно даже заплатить большие деньги с золотым переплетом, вот такую самую такую большую, которую только есть, положить его в своем зале, family room, на самом видном месте, и вот это будет магическую охрану проявлять всему вашему дому. Безумие. Это безумие. Люди приписывают Библии какое-то магическое действие, как и каким-то колдовским предметом, заговариванием. Зачем вы это делаете? Сила заключается вот способность человека делать правильно, только потому, что не потому, что у него Библия самая хорошая, самая дорогая в доме, а потому, что вот эта Библия – это жизнь его. Он знает эту правду, и обратите внимание, он стремится узнать эту правду. Итак, дитё дьявола не может делать правду, потому что оно не хочет знать эту правду. Идет речь о сознательном противлении, о сознательном отказе. Библия прямо говорит, даже люди, которые не знали Бога, смотрите, Бог побеспокоился о том, чтобы привлечь их к себе. Павел пишет, невидимое его, вечная сила и божество, видимое как становится? Через рассматривание творений. Достаточно посмотреть на все окружающее, это уже достаточно, чтобы ты остановился. Есть Бог, вот о чем тебе говорит природа, есть Бог, а поэтому ты должен искать его. Поэтому ты должен искать его, потому что ты реально понимаешь, вот он, Бог. Обрати внимание, проявление его очевидно для тебя, которое ты просто не можешь скрыть. Первое, он не хочет знать правды. Второе, мы об этом много говорили, это противно его природе. И важно отметить, он не может. Он просто не может, понимаете, да? Он не может, не потому, что где-то он даже где-то и особо-то не хочет, он не может, это просто противно ему. Поэтому Библия, безусловно, говорит нам о новой природе. Вот когда он начинает постигать Бога. Без изменения природы, без получения Божьей природы. Не может человек Божье делать, не может. Пусть он всю жизнь ходит в церковь и считает себя верующим. Он не может делать Божье, пока природа не поменяется. Не поместная церковь поменяется, не деноминация поменяется. Не тогда, когда он наилучшего проповедника будет слушать, и он будет в этой церкви. Он изменится тогда, когда природа его поменяется. И другого пути Библия не предоставляет. Библия говорит о закономерности, вот, которая проявляется в природе детей дьявола. Закономерность в том, что не делающие правду, вот отмечается, когда наблюдаешь за христианской жизнью, да, не делающие правду, он больше всего борется за святость и справедливость в церквах. Почему? Интересно отметить, это инстинкт самозащиты. Это желание, чтобы меня не узнали. Поэтому чем больше я буду бороться за святость, за чистоту в церкви, будьте внимательны, тем вроде бы я покажу более свою вот приверженность Священному Писанию, друзья. А Божье дитё, оно за святость не борется. Оно просто проявляет эту святость. Обратите внимание, существенное отличие. Божье дитё, оно живет, это для него образ жизни. И не собирается воевать. И дальше мы видим еще, как проявляется вот именно дьявольская природа. Если Божье дитя видит, что что-то неправильное, у него есть другой путь, о нем чуть позже, которому он идет для того, чтобы неправильно исправить. Но далеко не война, далеко не конфронтация. Давайте пойдем далее. Интересно, тоже позвольте сослаться на одну очень интересную информацию. Это статистика. Это статистика в христианстве. Вот где больше всего борются за законность, вот там больше всего аморальность. Удивительно. Где больше всего борются за законность, за праведность, за чистоту, за святость, там больше всего аморальность. Я думаю, что это тема отдельного разговора. Вот Бог таким образом вскрывает неправильность. Божье дитя, оно не борется за справедливость. Оно живет в этом состоянии. Именно фактом своего присутствия в этом мире, мы чуть позже об этом скажем, именно Божье дитя и раздражает детей дьявола. Не потому, что дети Божьи дразнят детей дьявола. Ну-ка, укусите, укусите, не укусите, простите. Детство вспомните. Божьи дети одним своим присутствием в этом мире раздражают детей дьявола и не дают им покоя. Но самое главное, в пятницу была молитва, мы прочитали один интересный текст. Павел призывает Тимофея, служителя, ты воинствуй, как добрый воин Иисуса Христа. И дальше не говорит, какой вид, не говорит о том, что у тебя должно быть суперсовременное вооружение. Прибор ночного видения, винтовка, которая из-за угла стреляет, ну и так далее. Сегодня очень много разных вооружений. Смотрите, он говорит, воинствуя как? Имея что? Вы помните, что написано? Два вида вооружения. Имея веру и добрую совесть. Чтобы ты воинствовал, как добрый воин, имея что? Веру, то есть то, что тебя связывает с живым Богом. И добрую совесть, то есть правильную жизнь в Боге. Потому что совесть, она контролирует нашу жизнь, не так ли? Итак, вот в чем оружие верующего человека. Это живая связь с Господом и отражение этого характера в нашей реальной жизни. Напомню опять статистику. В рядах законников или легалистов, это два синонимы, наблюдается больше всего аморальности. Подумайте об этом, друзья. Подумайте об этом. Если природа не поменяется, то законом ее не исправишь. Не заблуждайтесь, пожалуйста. Получите Божью природу, и тогда закон уже не нужен. Смотрите, что пишет Павел в послании к Римлянам. Кто не боится закона? Подчиняющийся закону. Кто живет правильно, ему не надо бояться закона. Почему? Потому что он живет правильно. А для кого закон дан? Павел прямо пишет, для кого? Вы помните? Для закона преступников он дан. Обратите внимание. Это попытка хоть как-то их остановить. Именно наличие Ветхого Завета и неспособность людей Ветхого Завета, при том, что они имели явное Божье Слово, 10 заповедей, то, что они не смогли их выполнить, это закон, обратите внимание, это закон. Бог и вводит новое. Я заключу новый завет. Не такой, какой был в Ветхом Завете. Новый. Как он будет действовать? Он будет помогать вам изнутри меняться. То есть наличие закона Моисеева явно показало испорченную природу человека и неспособность его самому измениться. Это очевидно. Потому Господь и послал в этот мир Иисуса Христа, Сына Своего, для того, чтобы умер за наши грехи. И изнутри, через нашу веру в Него, помог нам действительно проявлять свою природу. Вот о чем идет, друзья, речь. Итак, давайте пойдем далее. Первое, что видно, проявляется, как проявляется природа детей дьявола, они не способны делать правильное. Мы прочитали текст, они не могут делать правду. И второе, очень важно, в русской Библии написано, равно и не любящие брата своего. А на языке оригинала слова «равный» нет. Но этот союз «и» русский, греческий «кай», он здесь соединяет две одинаковые истины. Потому это и правильно. Согласно логически, это правильно, что поставили слово «равно» и «не любящий брата своего». Но на языке оригинала этого слова нет «равно». Он соединяет здесь равные части. Итак, природа детей, дьявола, проявляется в том, что он, первое, не может делать правильное. Второе, он не может любить. Интересная мысль, правда? Это две одинаковых мысли по весовой категории, если так можно сказать. Итак, давайте на это обратим внимание. Отсутствие любви к брату. Любовь – это действие. Любовь как действие – это единственное средство, соединяющее христиан с Богом и друг с другом. Вы знаете, хорошо много слышали о том, что сегодня миру известны три вида любви. Эрос, отсюда слово эротика, филия, то есть душевное проявление, душевная привязанность, и агапы. Эти слова пришли от древних греков, которые очень сильное влияние оставили и на современный мир. Логика, философия, математика, во многом медицина, они сильно находятся под сильным влиянием именно греческого мышления, греческих открытий, греческих ученых, греческих мыслителей, философов. Итак, при всем том, что люди не имели действительно живой связи с Господом, они и то понимали, что есть три разных вида любви. И Священное Писание новое понятие не ввело. Когда Господь побуждал людей писать Новый Завет, они не выдумывали слова, которые люди не знали. Авторы Нового Завета использовали слова, которые знали все в то время. Именно в этом случае употребляется слово «агапе», слово «возвышенная любовь». Причем всегда, когда Библия вводит это понятие «любовь», это никогда не является словами. «Я люблю тебя» – это не слова. Любовь – это действие. Надо понимать, что вот слово «агапе», любовь – это действие, это отдать предпочтение, пойти навстречу. Это очень важная, друзья, деталь. Именно об этой любви здесь идет речь. Вот тот, кто носит в себе природу дьявола, он не может вмещать брата своего. Еще одна мысль, на которую обратим внимание, библейская сущность любви. Давайте мы сделаем, с одной стороны, небольшое как бы отступление, с другой стороны, прольем свет больше на вот состояние любви, которое открыто для нас в Священном Писании. То есть, что противно демонической природе, что противно природе детей дьявола, что противно дьяволу, библейская любовь. Давайте обратим внимание, это важно, друзья, понимать, почему мы просто обязаны знать то, что мы отрицаем. Это очень интересное выражение. Мы обязаны знать, если люди противятся проявлению Божьей любви, они обязаны знать, что они отрицают. И Священное Писание об этом открыто говорит. Самой лучшей иллюстрацией того, что из себя представляет агапе, христиане называют это божественная любовь. У древних греков это не божественная любовь, это возвышенная любовь. Но в Новом Завете оно больше приписывается к проявлению Божьему. Бог любит людей, и люди любят Бога. То есть в этих отношениях употребляется именно слово агапе. Итак, я хотел бы, чтобы мы прочитали очень интересный текст Писания, который четко говорит о сути этой любви. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стихи. Друзья, послушайте, мы просто обязаны знать то, что мы отрицаем. Мы обязаны знать, во-первых, что из себя представляет Божья любовь, и обязаны понимать, что вот эту любовь дети дьявола не могут проявлять, потому что она противна их природе. Читаем текст Писания. Любовь, агапе, долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот что не может проявить природа детей дьявола, потому что это противно их природе. Но это характерно природе детей Божьих. Вот о какой любви здесь идет речь. Не может дьявольская природа проявлять такого отношения к ближнему своему. Давайте пойдем далее. Причем вот в данном тексте видно, еще одна интересная мысль. Думаю, что вы просто удивитесь, вот, увидев эту закономерность. В данном тексте, прочитанном, два раза встречается слово «любовь». Первый раз мы встречаем его в стихе 10, где интересные слова, давайте обратим внимание, «не любящий», равно и «не любящий» кого? Брата своего. То есть идет речь о том, как я отношусь к другому человеку. В стихе 11, смотрите, мы встречаем слово «любовь» в другом оттенке. Смотрите, что здесь мы читаем. Любить дальше друг друга. Если раньше сказано «любить брата», а здесь «любить друг друга», скажите, пожалуйста, на какие мысли наталкивают вас вот такие две, ну, казалось бы, разные фразы? С одной стороны, «любить брата», с другой стороны, «любить друг друга». Именно наличие этих текстов убеждает нас в одной удивительной мысли. Любовь – это взаимное проявление. Любовь – это взаимное проявление. Не зря сказано, что Бог есть любовь. Это не значит, что четвертый Бог появился. Отец, Сын, Дух Святой, потом любовь еще. Любовь – это связывающая нить в лицах Троицы. Позвольте сказать так. Бог, Отец любит Сына, Сын любит Отца. Вот как это объясняется. Вот почему там тесное единство в Троице. Вот почему Христос говорит: «Отче, как мы с тобой едины». Посредством чего мы едины? Посредством взаимной любви. Вот так и они пусть будут в нас едино. Любовь – это взаимное действие. Я люблю его не потому, что он меня любит. Мы чуть позже скажем, я его люблю для того, чтобы он меня любил. Это интересная мысль. И мы коснемся ее немножко больше. Итак, любовь – это взаимное действие. Разрушается именно вот этой мыслью лживость. В нем нет любви. Как легко мы это говорим о других людях, не так ли? Но когда в следующий раз у вас появится желание сказать эту фразу «в нем нет любви», сначала спросите себя, а у тебя к нему есть любовь? А потом говори, у него нет, в нем нет любви. Смотрите, любовь – это взаимное действие. Божественная любовь, агапа – это взаимное действие. Божья любовь, она не ждет, когда вы меня полюбите. Она действует. И на это мы обратим внимание. Любовь, следующая мысль, может вызвана быть только любовью. Любовь вызывает к жизни любовь. Любовь не ждет, когда вы меня полюбите, а потом я посмотрю еще, как вы меня любите. Оценю. А потом посмотрю, стоит ли вас еще любить, вот таких вот любящих. Чтобы не получилось так, еще одного любящего такого брата и врагов больше не надо. С этим мы соприкасаемся. Прежде всего, это заповедь. Смотрите, что пишет здесь апостол Иоанн. «Ибо таково благовествование». Слово «благовествование», здесь стоит слово «ангелия», это «весть». Вот эту весть мы слышали от начала. Вспомните, пожалуйста, мы много с вами говорили, что эта фраза «от начала» означает связь со Христом, тот, кто был от начала, в котором все. Христос говорит им, когда собрал отдельных учеников, тайная беседа, горница, помните, Он говорит: «Заповедь новую я даю вам. Любите друг друга так, как я вас возлюбил». Вот эту весть, вот о чем говорит Иоанн, вот эту весть мы получили от начала. Мы ее получили. Очень интересная мысль. Я вас возлюбил, так и вы любите друг друга. Любящий, то есть имеющий природу Отца, не встречая любви со стороны другого, понятна эта мысль, если я не вижу, что меня любят, но желая иметь ее к себе, я не вижу, что брат меня любит, но я хочу, чтобы он меня любил. Что делает Божья природа? Интересная мысль. Пойдем далее. Она не говорит, вот он меня не любит. Что она делает? Она стремится проявить любовь к не имеющему этой любви, чтобы он меня стал любить. О, это что-то странное. Это что-то интересное. Итак, послушайте. Для того, чтобы меня любили, вот что делать, если меня не любят? Люби их. Это займет время, я понимаю. Люби их. И вот твоя любовь вызовет в них любовь к тебе. Странные вещи, не библейские, нет, не торопитесь. Есть библейское подтверждение. Бог так нас возлюбил, когда мы его не любили, а ему противились, что нас возлюбил и показал эту любовь. Не говорил, я вас люблю всех. Он доказал свою любовь, и именно его любовь к нам вызвала в нас любовь к нему. Или я не прав? То есть явно показано, каким образом любовь вызывается. Не упреками. Если действительно Божье дитя, оно не упрекает других, что у вас нет любви. Это легко сказать, показать свою праведность. Вы это не любите, вот не любите, вот такие сяки. Нет, ты любишь. Хотя бы его, как, если ты его хотя бы как брата не любишь. Ну хоть как врага-то люби. Даже так надо любить. И у тебя нет выбора, ты просто должен любить. Люби, чтобы приобрести, другими словами. Итак, проявление божественной любви заключается в том, что человек не ждет, когда его начнут любить. Он первый начинает любить. И любить, будьте внимательны, не словами. Не заявлением «я всех вас люблю и буду всем улыбаться, всем считать, желать блага, доброго». Нет. Любовь – это действие. Любовь – это действие. Я реально буду показывать, что я его люблю. Итак, важная мысль. Если ты хочешь, друг дорогой, чтобы тебя любили, люби. Начни первый. Вот это не характерно демонической природе, природе дьявола. Природа дьявола говорит, нет любви. Будьте внимательны, какая тактика интересная. А Божья любовь, она не говорит. Или Божье тело, оно не говорит, почему меня не любит. Оно любит. Оно не говорит, оно просто любит. То же самое можно сказать и о примере Христос и ученики. Он возлюбил учеников и терпел их 3,5 года. Христос терпел их 3,5 года. Их капризы, их непонимание, внутренние конфликты. Он терпел. Он их любил. И вот эта любовь, она поменяла, она сломила сердца учеников и те, которые вчера недопонимали друг друга, речь идет в данном случае хотя бы Иоанн и Петр. Почему ты меня позвал, а он-то чего идет? Но когда действительно произошло это перерождение, и окунулись они в Божью любовь, получили Божью природу, Петр уже не вспоминает, что там Иоанн тоже шел, говорит, вместе пойдем, пойдем Богу молиться в храм. И они вместе совершают великое чудо, вы это хорошо знаете. Время торопит, мы идем далее. Последняя очень важная мысль – правда о реальном характере детей дьявола. Мы просто не можем об этом не говорить. И стих 12, который прочитали, он отчетливо об этом говорит. Давайте мы еще раз его прочитаем. «Не так, как Каин». Мы сказали ранее о том, что природа дьявола заключается в том, что он не может делать правду, то есть все правильное, и он не может любить. Вот это проявление природы детей дьявола. И дальше. Явно говорится о еще об одной удивительной особенности, присущей особенности природе детей дьявола. Не так, как Каин, который был от лукавого, то есть носил его природу, и убил брата своего. А за что убил? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные. Итак, обратим внимание на две, это последние мысли, которые мы сегодня будем рассматривать. Очень удивительные. Первое, то есть правда, мы говорим о правде, о реальном характере детей дьявола. Первая правда. Необратимая и неконтролируемая ненависть к божественному, к правильному. Каин и Авель. Обратите внимание. Один явно ходил перед Богом, поступал правильно, а второй не поступал правильно. Что произошло у Каина? Что плохого сделал Авель Каину? Игрушку в детстве отобрал, селфон забрал, машину угнал, простите за иронию, если перенеси на наш мир. Долг не возвратил там пару тысяч. Что сделал Авель Каину, скажите, что? Какое зло он ему сделал? Ничего. Он ничего злого не сделал Каину. Но то, что Каин вот так был настроен по отношению Авеля, а он был, Иоанн говорит, от лукавого. То есть он носил дьявольскую природу. Вот почему эта природа в нем проявлялась. Он не может контролировать, убрать Авеля. Терпеть его не могу. Вот то, что и сегодня, к большому сожалению, проявляется даже в религиозной христианской среде. Человек перешел дорогу, составил конкуренцию. Он слишком святой. Он не так понимает. И устраивается та же самая процедура. Только убивать нельзя, потому что тебя посадят надолго. Потому и убивается морально. Друзья, мир не поменялся. Мы говорили о том, что Иоанн вскрывает именно религиозную среду. И говорит не с тем, чтобы опозорить христианство, чтобы христианство понимало вот эти неправильные процессы и обращалось к Богу, чтобы не было у них это, чтобы действительно проявлялась Божья природа. Но опять подчеркнем, не о войне идет речь против тех, кто делает недоброе, в ком проявляется каинова природа, демоническая, дьявольская природа. Итак, что мы явно видим, необратимая и неконтролируемая ненависть ко всему божественному. И здесь два момента очень важных. В чем это проявляется? Вот это необратимое, это постоянное противление. Человек не контролирует его. На две вещи обратите внимание. Первое – это отвлекающее проявление. Вот как эта демоническая природа, она проявляется по отношению верующих людей. Отвлекающее проявление и уничтожающее проявление. Итак, коротко об отвлекающем проявлении. Послушайте, я думаю, эта мысль, она останется в вашей памяти. Чем более проповедуется Евангелие, Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Обратите внимание. То есть Господь предусмотрел в своем плане, чтобы Евангелие распространилось по всему миру. Но Иоанн прямо, вот Священное Писание прямо говорит, Иоанн эту мысль подтверждает, что чем больше Бог проявляет себя, тем больше дьявол ему противится. Это взаимоталкивающие величины. Итак, три мысли. Чем более проповедуется Евангелие, весть, которую от начала от Христа получили, тем более увеличивается проявление грехов, влияющих на разум, чтобы помешать, чтобы человек не знал эту правду. Чем больше проповедуется Евангелие, добрая весть об освобождении, о том, что человек может иметь Божью природу, свободную, чем больше Божье проявляется, тем больше демоническое проявляется. Мы это обязаны знать, друзья. И вот в чем оно проявляется? Давайте обратим коротко на это внимание, хотя время требует большего. Мы просто перечислим. Пьянство. Отключает участки головного мозга, человек не может здраво мыслить. Влияние на разум. Наркотики. Аналогичная ситуация. Достаточно короткое время употреблять наркотики, и ваш разум фактически не восстановится. Деятельность вашего мозга не восстановится. Вы слышите это? Это открытие, это заявление тех, кто исследует именно людей, медиков. Тех, кто занимается зависимыми людьми. Ваш разум не восстановится, если вы употребляете наркотики. То есть вы чем далее, тем физически становитесь глупее. Вам это слово понятно? Вы хотите быть глупыми? Вы будете, захотите потом быть умными, но уже вы не способны это будете сделать. Вы сознательно разрушаете деятельность вашего мозга. Пьянство, наркотики, музыка. Мы в четверг будем об этом говорить. Что мы слышим? Обратите внимание. Все, полностью человек под влиянием. Он живет этой информацией. Ведь любая музыка, вы хорошо знаете, она с неба не свалилась, с Марса ее не свалилась, она, простите, через какую-то странную почту. Ее создают люди и создают с определенной целью, и создают ее с определенным состоянием. Вы понимаете? То есть если человек без Бога, может ли он Божий создать? Чем мы питаемся? Музыка отключает сознание, подчиняет человека себе. Компьютерные технологии. Обратите внимание, как они сегодня уничтожают не только уже молодых. Разрушают, уничтожают разум, не дают человеку правильно ориентироваться. Человек просто раб. Раб этого, как помните, сказка народная, «Свет мой зеркальце, скажи». Знакомо, да? Вот когда оно просматривает эту вот идею, когда в зеркальце смотрит и все видит, что в мире происходит. Компьютерные технологии уничтожают способности разума человека. Медитация, йога. Наверное, вы слышали, знаете, что это такое. Действительно, это факт, что люди больше пытаются уделять этому внимание. Почему? Потому что устали. Им нужна некоторая успокоенность, им нужна защищенность. И потому они ищут в чем? И вот эта подмена, подделка сатанинская. Вот видите, все нормально, я себя спокойно чувствую. Подождите, почему ты чувствуешь спокойно и как работает механизм йоги или медитации? Это аутотренинг. Это попытка, я сам на себя концентрирую внимание, ты спокоен, дыши ровно, у тебя все нормально, думай о хорошем. Что это? Это и есть йога. Это и есть эта медитация. Другими словами, в тебе есть сила, чтобы ты был спокойный. Вот как оно на понятном языке звучит. И люди, обратите внимание, рвутся вот в эти клубы, стремятся действительно медитировать только по одной простой причине. Они хотят иметь покой, но они его не могут получить. Поэтому йога – это очередное заблуждение, из которого им потом нужно будет искать выхода. Есть реальный покой, есть реальное состояние, оно именно в Боге. Несколько мыслей еще. Тоже очень важная деталь. Другими словами, вот, йога – это Бог тебе не нужен. Ты сам можешь сам себе справиться с теми процессами, которые в тебе происходят. Еще одна коротенькая мысль. Влияние 25-го кадра. Возможно, вы знаете, о чем идет речь. Сегодня видеозапись идет со скоростью 24 кадра в секунду. Если с этой скоростью идет запись, наш глаз, он способен воспринять, все прочитать, все слова, все кадры, все жесты. Но если будут подавать вам информацию со скоростью 25 кадров в секунду, вы 24 успеете прочитать, а 25-й вы не в состоянии прочитать. И вот демоническая тактика использует этот метод. Именно на 25-й кадр наносится информация, которая попадает в ваш разум, минуя ваше осмысление. Понимаете, о чем идет речь? Как многие сегодня падают, надо английский срочно выучить, вот там метод такой-такой по теории 25-го кадра. Друзья, не играйте с огнем. Смотрите, посмотрите сегодня на рекламу, если вы увлекаетесь телевидением. Лучше, чтобы, если бы этого вообще не делали. Обратите внимание, с какой скоростью идет реклама. Здравый человек не успевает ухватить все, там непонятно кто, там за одну секунду вам покажут весь мир. Для чего? Чтобы раздергать, расшатать твое сознание, а когда оно раздерганное, встревоженное, вот тогда и наносится это поражение вашему разуму, которое будет проявляться немножко позже, но не сразу. Это не все, друзья. Это немножко только того, чем мы сказали, что сегодня делается для того, чтобы вот эта природа, действительно эта природа действует. Чем больше проявляется Евангелие, добрая весть, тем больше проявляется и вот эта вот демоническая природа. Уничтожающее проявление. Первое – это отвлекающее проявление, о чем мы только что сказали. И второе – уничтожающее проявление. Коротко – убийство Авеля. За что убил Каин Авеля? Иоанн прямо говорит, за что? За то, что дела Авеля были правильные, а дела Каина были злые. Но между ними конфликта не было. Друзья, мы будем об этом позже говорить, не сегодня. Вот это, по словам Священного Писания, оно действительно вскрывает реальное состояние нашего мира. Наше время – это время тотального уничтожения всего божественного. Вы не имеете права слово «Бог» произносить в госпитале. Вы не имеете права проповедовать открыто сегодня даже в развитых странах. Попробуйте заикнитесь о божественных ценностях. Позвольте сегодня, попробуйте грех назвать грехом. Посадят, и мало не покажется. Обратите внимание. С разных сторон. Отрекись от Христа. Вы знаете, сколько сегодня страдает верующих людей. Смотрите, что происходит. За что уничтожают четверть миллиарда христиан? За что сегодня? Это статистика. Только за то, что человек верующий. Не потому, что он зло сделал, да, верующие делают много неправильно, но мы говорим только за то, что вот пастора осуждают. Приговорили к смерти, не знает, жив, не жив он еще, в одной из стран, в Азии. Только за то, что он верующий, только за это. И ни за что больше. Каин убил Авеля не потому, что Авель его дразнил, издевался, мучил там и так далее, и так далее. Просто Авель вел нормальный, правильный образ жизни. Он имел Божью природу. Он отражал ее, а природа Каина была совершенно другая. Смотрите, Авель, природа Божия, не ведет войну с дьявольской природой. Не ведет. Вот так, как эту войну ведет природа Каина по отношению к природе Авеля. Божьи дети, они существуют. Они просто есть. И фактом своего существования сегодня Божьи дети не дают покоя детям дьявола. Друзья, это понятно? Только тем, что верующие люди, которые действительно отражают Божью природу, они не дают покоя детям дьявола. Сегодня одним из методов проявления тотального уничтожения христианского, как это неудивительно является праздник Хэллоуин. Это страшно. Запрещали его несколько пап римских. Православная церковь запретила его в России в прошлом веке, позапрошлом, простите. Посмотрите, как он врывается. Пытались применить, там где-то назвали его праздник всех святых. Но ничто не способно было, вот это действительно демоническое проявление, чтобы сегодня, смотрите, противостоять. Не надо воевать. Библия прямо говорит, злые люди и обманщики, они будут, слышите? Они будут преуспевать во зле. Вы просто должны это знать. Почему они будут преуспевать во зле? Божья природа возрастает, не забывайте, что и Божья природа, дьявольская природа возрастает. Поэтому именно вот этот праздник, он действительно сегодня по статистике, он приближается фактически в нашей стране, он уступает только празднованию Рождества. Обратите внимание, куда? Куда дьявол метит? Родители, побеспокойтесь о том, чтобы ваши дети не были вовлечены ни в какие activities. Это чисто оккультное проявление. Молитесь Богу, чтобы Бог защитил церкви наши. Защитил христиан видеть вот эту тактику. Это обман сознания. Ведь все эти ужастики, смотрите, откуда? Ну, извините, пожалуйста, чисто преисподнее. Проявление с рогами там пугают, даже интересное выражение. Мы говорим «Merry Christmas» или «Счастливое Рождество». Приятная фраза звучит, да? Основная фраза на Хэллоуин. «Tricks or treat» – конфеты или жизнь. Интересно, правда, да? Это то, как приветствуют, когда собирают дети, там ходят, конфеты собирают. Послушайте, пожалуйста. И все, вот на это, смотрите, на явную попытку вторгнуться в нормальную жизнь. Сегодня Божья природа, она видит эту тактику. Она не воюет с этим. Она уходит от этого. Я не буду там, почему? Это не Божье. Это оккультное. Это демоническое. Я буду там, где Божье. Я буду иметь веру и добрую совесть. Я буду дальше пребывать в правильном состоянии пред Господом. Итак, друзья, дети Божьи и дети дьявола. Безусловно, мы не сумели глубже рассмотреть вот сущность и одних, и других, но думаю того, даже что мы сегодня коснулись, о чем говорили, достаточно, чтобы заставить сердце наше трепетать, друзья. Чью природу мы носим? Чья природа в нас проявляется? Может, сегодня тоже я не терплю брата моего, не потому, что он мне сделал плохое, просто потому, что он к Господу тянется, а я не выношу его. Если ты не выносишь брата, не дитё ли ты дьявола, хоть и носишь имя верующего человека? Если ты не понимаешь, что для того, чтобы тебя брат любил, надо его любить, вот тогда его вызовешь в нем ответную любовь. Если я жду, когда меня будут любить, какая природа во мне проявляется? Друзья, наши рассуждения будут продолжаться дальше. Следующая наша беседа будет посвящена теме «Жизнь Божьих детей и отношения к ним». А Господь, чтобы, вот, рассуждая об этих глубоких истинах, которые заложил Иоанн, в таких простых словах, но очень глубоких, которые вскрывают буквально, ну, всю жизнь человечества, затрагивая и наш 21 век, чтобы мы реально понимали, что мы сегодня имеем, что сегодня есть в мире, все, что есть в мире. Есть Божьи дети и есть дети дьявола. И ничего в этом мире нейтрального и безобидного нет. Какая природа в тебе? Проверь, друг дорогой, сейчас живому Богу, который знает нас, который знает, каковы мы, и тем или не менее Он не угрожает нам. Он знает, что мы испорчены, и Он хочет одно, чтобы ты увидел свою испорченность. Первое. Увидел, что ты не такой, как ты о себе думаешь. Ты о себе хорошо думаешь, а ты другой. Чтобы ты посмотрел на себя Божьими глазами. И пока Бог дает тебе жизнь, чтобы ты мог свою испорченную природу изменить через возрождение, через приход к Богу, через то, чтобы Его природа могла в тебе уже проявляться. Это благо для тебя. Возрожденная природа – это Божье участие в твоей жизни. Сам не справишься. Помолимся Богу. Аминь.